Глава 38. Расставшись с мисс Темпль, Луиза Грант в течение часа с лихорадочным беспокойством поджидала возвращения своей подруги. Но время шло, а Елизавета не возвращалась, и тревога Луизы постепенно превращалась в ужас. Ее испуганное воображение рисовало всевозможные лесные опасности, кроме той, которая действительно существовало. Небо постепенно темнело, огромные клубы дыма застилали долину. Но мысли Луизы, занятые дикими зверями, были далекими от этих зловещих признаков. Она стояла на краю опушки леса, состоявшего из мелкого сосняка и орешника, немного выше пункта, где дорога поворачивала на вершину горы. Отсюда она могла видеть не только долину, но и дорогу. Немногочисленные прохожие, которых она видела за это время, были заняты какими-то серьезными разговорами и то и дело поглядывали на вершину горы. Наконец она заметила, что и в деревне люди выходят из домов и глядят в ту же сторону. Встревоженная еще более этими странными признаками, Луиза не знала, на что ей решиться. Как вдруг услыхала между кустами чьи-то быстрые, крадущиеся шаги. Она хотела бежать, но из кустов вышел Натти и приблизился к ней. Старик засмеялся и дружески пожал руку девушке, оцепеневшей от страха. «Я рад видеть вас здесь, дитя мое», — сказал он, — «потому что та сторона горы в огне, и туда опасно ходить, пока пожар не кончится». Там один глупец, приятель той твари, которая наделала мне столько хлопот, копает землю на восточной стороне, отыскивая руду. Я ему сказал, что умные ребята, которые рассчитывали поймать опытного охотника в лесу ночью, побросали свои факелы, от которых лес загорелся, и посоветовал ему бежать. Но он не захотел расстаться со своим делом, и теперь ничто не спасет его». Если он не сгорит и не испечется в своей яме, то значит, он из породы саламандр. «Да чего вы так перепугались, дитя? Точно опять пантеру увидели. Желал бы я встретиться с ними. Они помогли бы мне уплатить штраф скорее, чем бобры. Но где же добрейшая дочь недоброго отца? Неужели она забыла свое обещание старику?»
На холме!» — воскликнула Луиза. «Она ищет вас, чтобы отдать вам порох!»
Натти отшатнулся при этом неожиданном сообщении. «А там все в огне. Дитя, если вы любите ее, бегите в деревню и поднимите тревогу. Нужны люди, чтобы бороться с огнем, а надежда еще не потеряна. Бегите, прошу вас, бегите, не переводя духа!» С этими словами кожаный чулок исчез в кустах. «Я нашел вас!» — воскликнул старик, увидев Елизавету и Эдвардса. «Но следуйте за мной, разговаривать некогда».
«А мое платье?» — сказала Елизавета. «В нем нельзя подойти к огню».
«Я подумал об этом», — отвечал Натти, набрасывая на нее свой плащ из оленей кожи, окутавший всю ее фигуру. «Теперь следуйте за мною».
«А Джон? Что станется с Джоном?» — воскликнул Эдвардс. «Неужели мы оставим старого воина погибать здесь?»
Натти взглянул по направлению руки Эдвардса и увидел индейца, сидевшего на том же месте, хотя огонь подошел уже вплотную к нему. Не теряя времени, охотник подбежал к магикану и сказал на делаварском языке: «Вставай и идем, Чингачкук! Что ты тут жаришься, точно минг у столба пыток? Пойдешь ты с нами или нет?» «Куда идти магикану?» — угрюмо возразил индеец. «Он видел орлиные дни, но его глаза потускнели. Он смотрит на долины, он смотрит на воды, он смотрит на охотничьи угодья, но не видит делаваров. Всюду его глаз встречает только белых. Не мешай магикану умереть». «Но вы забываете ваших друзей!» — воскликнул Эдвардс. «Бесполезно говорить с индейцем, когда в нем засела мысль о смерти, — перебил Натти. Схватив веревку, связанную из одеяла, с удивительной быстротой и ловкостью он привязал пассивно подчинившегося индейца себе на спину и с поразительной для его лет силой бросился к тому месту, откуда вышел на террасу. Они еще не успели пробежать террасу, когда горевшее дерево рухнуло как раз на то место, где они только что стояли. «Идите по мягкому грунту!» — крикнул кожаный чулок, когда они вступили в полосу испарений, где трудно было что-нибудь разглядеть. «И держитесь в белом дыму! Берегите ее, малый! Она редкая девушка, другую такую не скоро найдешь!» Повинуясь приказаниям охотника, они следовали за ним, стараясь не отставать ни на шаг. Хотя узкое русло ручья извивалось среди горящих стволов и хвороста, им удалось пробраться благополучно. Только человек, почувствовавший себя в лесу как дома, мог найти этот проход в густом дыму, где трудно было дышать и зрение оказывалось почти бесполезным. Но опытность Натти преодолела все препятствия. Вскоре они спустились на другую террасу, куда пожар еще не дошел. Не спуская со спины своего груза, кожаный чулок повернулся к молодым людям и, рассмеявшись по своему обыкновению, беззвучно сказал: «Я так и знал, девушка, что этот порох француза. Он вспыхнул разом, а наш горел бы целую минуту. У иракезов не было лучшего пороха, когда я воевал с канадскими племенами под начальством сэра Вильяма. Рассказывал я вам, малый, об одной схватке. Не рассказывайте мне ничего, Натти, пока мы не избавимся от опасности. Куда мы теперь направимся?» «Разумеется, на площадку над пещерой. Мы будем там в безопасности, а в случае чего можем укрыться и в самой пещере, если вы согласны на это». Молодой человек вздрогнул и казался взволнованным, но, обводя вокруг себя тревожным взглядом, быстро спросил: «Будем ли мы в безопасности на этой скале? Разве огонь не может пробраться туда?» «Вот еще выдумал», — сказал Натти с хладнокровием человека, хорошо знакомого с опасностью, которой они только что избежали. «Если бы вы простояли еще 10 минут на том месте, где я вас нашел, от вас осталась бы только куча золы, но там вы можете стоять хоть целый век, и никакой огонь не доберется до вас». После этого Натти повел их на указанное место, где положил индейца на землю, прислонив его спиною к скале. Елизавета тоже опустилась на землю и закрыла лицо руками. «Позвольте мне предложить вам выпить чего-нибудь подкрепляющего, мисс Темпль», — почтительно сказал Эдвардс. «Вы ослабели от испытанных волнений». «Оставьте, оставьте меня», — сказала она, на мгновение поднимая на него глаза. «Моего чувства не выразить словами. Я так благодарна вам, Оливер, за свое спасение». Эдвардс подошел к краю скалы и крикнул: «Бенджамин! Где вы, Бенджамин?» Голос точно из-под земли ответил: «Здесь, хозяин. Сижу в этой норе, где жарко, как в пекле. Мне надоела моя каюта, извольте видеть. И если кожаный чулок не скоро отправится в плавание за своими бобрами, то я вернусь в доки, отбуду свой карантин, помирюсь с законом и спущу последние доллары». «Принесите стакан воды», — продолжал Эдвардс, «и подбавьте в него немного вина. Да скорее, прошу вас». «Не признаю я таких напитков, мистер Оливер», — отвечал дворецкий, вылезая из пещеры. «А Ямайку мы прикончили с Билли Керби, когда он взял меня на буксир на большой дороге. Ну да, для слабого желудка, пожалуй, годится эта красная микстура. Этот мистер Керби не первоклассный корабль, однако довольно ловко лавирует среди пней, как лондонский лоцман среди угольных судов». Говоря это, дворецкий поднялся на площадку и подал требуемый напиток. Лицо его сохраняло следы жестокой попойки. Елизавета приняла от Эдвардса стакан, который он предложил ей, и снова попросила оставить ее одну. Молодой человек отошел от нее к Натте, который хлопотал около Магикана. Когда их глаза встретились, охотник грустно сказал: «Его время пришло, малый. Я вижу это по его глазам. Когда индеец уставится так в одну точку, то это значит, что он думает о смерти. А уж что он задумает, то и сбудется».